На вопрос Фалкенберга, скоро ли будет это, отвечал: «Скоро будет». Фалкенберг при этом сказал ему, что когда дело благополучно кончится, то он бы его вспомнил, и Лопухин обещал вспомнить. Фалкенберг спросил: «Нет ли кого побольше, кому бы заранее забежать?» На это сначала Лопухин ничего не отвечал, только пожал плечами. Но потом сказал, что австрийский посланник маркиз Бота императору Иоанну верный слуга и доброжелатель. В тот же день Лопухин был допрошен в присутствии Ушакова, Трубецкого и Листока и повинился. Говорил в поношении Ее Величества, что изволит ездить в царское село для того, что любит английское пиво кушать. «Я же говорил, что Ее Величество до вступления родителей ее в брак за 3 года родилась, и те слова употреблял, что под бабьим правлением находимся, а больше того никаких поносительных слов не говорил», а учинил ту продерзость, думая быть перемене, чему и радовался, что будет нам благополучие, как и прежде. Относительно Боты Лопухин заперся и сказал. Фалкенберг говорил, должно быть, маркиз Бота не хотел денег терять, а то бы он принцессу Анну и принца выручил. И я против того молвил, что может статься. После очной ставки с доносителями Лопухин во всем повинился. От него потребовали, чтобы он открыл все о злых умыслах. Он попросил времени обдумать и на другой день, 26 июля, сказал: «В Москве приезжал к матери моей маркиз Бота, и после его отъезда мать пересказывала мне слова Боты, что он до тех пор не успокоится, пока не поможет принцессе Анне. Бота говорил, что и прусский король будет ей помогать, и он, Бота, станет о том стараться. Те же слова пересказывала моя мать графиня Анне Гавриловне Бестужевой, когда та была у нее с дочерью Настасью. Я слыхал от отца и матери, как они против прежнего обижены. Без вины деревня отнята, отец без награждения отставлен, сын из полковников в подполковнике определен». Привели к допросу мать Наталью Федоровну Лопухину. Она объявила: «Маркиз Бота ко мне в дом езжал и говаривал, что отъезжает в Берлин. Я его спросила: зачем? Конечно, ты что-нибудь задумал. Он отвечал: так хотя бы я что и задумал, но об этом с вами говорить не стану. Слова, что до тех пор не успокоится, пока не поможет принцессе Анне, я от него слышала и на то ему говорила, чтобы они не заварили каши и в России беспокойств не делали, и старался бы он об одном, что принцессу с сыном освободили и отпустили к деверю ее, а говорила это, жалея о принцессе за ее большую ко мне милость. Бота говорил также, что будет стараться возвести на русский престол принцессу Анну, только я на это ему, кроме объявленного, ничего не сказала. Муж мой об этом ничего не знал. С графинью Анной Бестужевой мы разговор имели о словах Боты, и она говорила, что у нее Бота тоже говорил». Лопухину допрашивали в ее доме. Допросили графиню Анну Гавриловну Бестужеву, жену Михаила Петровича, вдову Ягужинскую, урожденную графиню Головкину. Та сказала только: «Говаривала я не тайно. Дай бог, когда бы их, брауншвейгскую фамилию, в отечество отпустили». Но дочь ее, Настасья Ягужинская, подтвердила показания Лопухиной. После этих допросов Ивана Лопухина, его мать и Бестужеву посадили в крепость, а дочь Бестужевой оставили в доме под караулом. В крепости Наталья Лопухина призналась: «Такие разговоры Бота и при муже моем держал, и как мы его подлиннее допрашивали, то он отозвался. Вот захотели, чтобы я вам, русским, и о том рассказал, причем меня и выбранил». Иван Лопухин был приведен за стенок, где прибавил, что Бестужева говорила его матери: «Ох, Натальюшка, Бота-то и страшен, а иногда и увеселит». 27 июля поручик Машков объявил, что Лопухин говорил ему: Сказывал матери моей Александр Зыбин, что принцессу скоро отпустят в отечество Брауншвейгское, а с нею и прежний ее штат, в том числе и молодого Миниха. Я для того и от службы отбываю, что, как это сделается, я при ней по-прежнему буду камер-юнкером. Не бойся, Машков. Может быть, принцесса по-прежнему будет здесь, и тогда счастье получим. А ежели принцесса освобождена не будет, то надеюсь, что война будет. А когда меня пошлют, то я драться не буду, а уйду в прусское войско. Разве мне самому против себя драться? Думаю, что и многие драться не станут. На другой день призван был к допросу Зыбин и сказал: «О принцессе и принце от Натальи Лопухиной я слыхал. Она их жалела и желала, чтобы им быть по-прежнему. От таких слов я ее унимал, говоря, что я могу от них пропасть, на что она сказала: «Разве тебе будет первый кнут?» В тот же день была очная ставка Бестужевой с Лопухиным, и Бестужева призналась во всем, что показали Лопухины. 29 июля были допрошены конной гвардии вице-ротмистр Лилиенфельд, того же полка адъютант Степан Калычев и жена камергера Лилиенфельда Софья Васильевна. Двое первых не показали ничего нового. Софья Лилиенфельд объявила: «С маркизом Ботою я встречалась в домах Бестужевой и Лопухиной и слышала, как он с сожалением говорил, что принцесса неосторожно жила, отчего и правление потеряла, всегда слушалась фрейлины Юлии», на что мы ему отвечали, что то совершенная правда. «Сама она, принцесса, пропала и нас погубила, в подозрение нынешней государыни привела». Говаривали при мне графине Бестужева с Лопухиной, что ее величество непорядочно и просто живет, всюду беспрестанно ездит и бегает. Говаривали про принцессу. Лучше б нам было, когда б она была, может быть, это и сделается, а когда не сделается, то хотя б ее отпустили. Софья Лилиенфельд оговорила камергера князя Сергея Васильевича Гагарина. Но тот во всем заперся, равно как и камергер Лилиенфельд. Иван Лопухин поднят был на дыбу и получил 11 ударов, но не прибавил ничего больше к своему показанию. 11 августа его снова пытали, дали 9 ударов и опять никаких новых признаний. Отец его Степан Лопухин в допросе сказал: «Маркиз Бота у меня часто бывал и говаривал о принцессе, что лучше б и покойнее было, если бы она оставалась правительницей. А теперь такие беспорядки происходят. Министров прежних всех разослали. После императрица будет о них и тужить, да взять будет негде». На это и я говорил, что правда, но говорил, что и тогда было не совсем хорошо. Завладели было немцы, потому что принцесса никуда не выхаживала. Что ее величеством я недоволен и обижен. Об этом с женою своей я говаривал и неудовольствие причитал такое, что безвинно был арестован и без награждения рангом отставлен. А что принцессе быть по-прежнему, желал я для того, что при ней мне будет лучше, а что присягу свою презрел, в том приношу мою пред ее величеством вину. Говорил я про сенаторов, что ныне путных мало, а прочие все дураки, что дело не делают и тем приводят ее величество народу в озлобление. Когда император Петр II скончался, тогда меня призвали фельдмаршал князь Голицын, князь Дмитрий Голицын да фельдмаршал князь Долгорукий и спрашивали, не подписывал ли его величество какой духовный, и я сказал, не видал. И притом они имели рассуждение, кого выбрать на престол, и сперва говорили о царице Евдокии Феодоровне, что она уже стара. Потом о царевнах Екатерине Прасковье, что их нельзя, сказав некоторые слова непристойные. Потом о ее величестве молвил из них, помнится, фельдмаршал князь Долгорукий, что она родилась до брака, и за тем и за другим, сказав еще некоторые непристойные слова, выбрать нельзя. И потом положили намерение к выбору императрицы Анны. 17 августа Степан Лопухин был поднят на дыбу, висел 10 минут и ничего нового не сказал. Потом подняты были на дыбу жена его Наталья и графиня Бестужева, и также не прибавили ничего к прежним показаниям. Следователи спрашивали императрицу, что Софья Лилиенфельд больна, беременна, и потому нужно ли делать ей очную ставку с оговоренными ею. Елисавета собственноручно написала: «Сие дело мне пришло в память, когда онная Лилиенфельдова жена показала на Гагарина и жену его, то надлежит их в крепость всех взять и очную ставкою производить, несмотря на ее болезни, понеже коли они государево здоровье пренебрегали, то плутов и наипаче жалеть не для чего, лучше, чтоб и век их не слыхать, нежели еще от них плодов ждать». Кроме упомянутых лиц, привлечены были к делу князь Иван Путятин, подпоручик Нил Акинфов, дворянин Николай Ржевский. Учрежденное в Сенате генеральное собрание, в котором были и духовные лица, троицкий архимандрит Кирилл, суздальский епископ Симон, псковский епископ Стефан. 19 августа положила сентенцию: Лопухиных всех троих и Анну Бестужеву казнить смертью, колесовать, вырезав язык. Ивана Машкова, Александра Зыбина, князя Ивана Путятина, Софью Лилиенфельд казнить смертью. Машкова и Путятина четвертовать, Зыбину и Лилиенфельд отсечь голову за то, что, слыша опасные разговоры, не доносили. Камергера Лилиенфельда за нерадение о том, что слышал от жены, лиша всех чинов сослать в деревню. Вице-ротмистра Лилиенфельда, подпоручика Акинфова и адъютанта Калычева определить в армейские полки. Дворянина Ржевского высечь плетьми и написать в матросы. Императрица изменила эту сентенцию таким образом: «Троих Лопухиных и Анну Бестужеву высечь кнутом и, урезав языки, послать в ссылку. Машкова и Путятина высечь кнутом, Зыбина плетьми и послать в ссылку. Софью Лилиенфельд, пока не разрешится от бремени, не наказывать, а только объявить, что велено ее высечь плетьми и послать в ссылку. Имение всех означенных конфисковать. Впрочем, учинить по сентенции, только Ржевского написать в матросы без наказания». Экзекуция учинена была на публичном месте, перед коллежскими апартаментами. В Сибири сосланных держали под караулом. На содержание давали каждому в день по рублю, но Ивану Лопухину, Машкову и Путятину давали по 50 копеек. Для прислуги при Степане Лопухине с женой было отправлено 4 человека, двое мужчин и две женщины, из них один повар. При Ане Бестужевой и Софье Лилиенфельд по 4 человека при каждой, при Зыбине 2 человека, при Иване Лопухине, Машкове и Путятине по одному. Прислуга получала по 10 копеек на день. Люди, дурно отзывавшиеся о поведении императрицы, жалевшие о падшем правительстве, желавшие его восстановления и питавшие надежду на это восстановление, были наказаны. Но кто возбуждал в них эту надежду, увеселял их? Маркиз Бота, посланник венгерской королевы. В сентябре Ланчинский изложил канцлеру Улефельду причины неудовольствия своего двора на маркиза Боту. Улефельд, выслушав все молчаливо и с печальным лицом, сказал: «Никак я этого не ожидал. Как государственный канцлер, имея в руках все реляции маркиза Боты, могу засвидетельствовать, что он ревностно исполнял и исполняет инструкции королевы относительно дружественных и союзнических чувств ее к вашей государыне. В его реляциях не видно ни малейшего неудовольствия или злого намерения. О происшествиях же рассказывает просто, как что было». Ланчинский отвечал, что жалоба не на реляции, а на богомерзкие, неоднократные, в конфидентных обхождениях имевшиеся разговоры, на придерзостные слова, ругательные выражения и злостные намерения, которые должны быть исследованы в Берлине. Улефельд возражал, что надобно и другую сторону выслушать, знатного ранга персон. Несколько времени спустя Улефельд объяснил Ланчинскому, что королева очень огорчена неудовольствием императрицы, которой дружбу особенно ценит и старается поддерживать союзнические обязательства. Но маркиза Боту до выслушания от него ответа не обвинить, не оправдать не может, в чем полагается на правосудие императрицы. Ланчинский отвечал, что по имеющимся достовернейшим доказательствам Бота оправдаться не может. В октябре Ланчинский имел разговор с самой королевой. Жалобным голосом начала речь Мария Терезия. «Неприятели мои для повреждения нашей с российской императрицей дружбы нанесли на маркизу Боту затейные, но тяжкие вины. А он человек разумный. Как он мог так постыдно вмешиваться в Петербурге во внутренние дела?» Ланчинский отвечал, что его государыня никак бы не поверила известиям о таких поступках Боты, если б не были ей представлены ясные доказательства. Королева возразила, что касается доказательств, то преступники из страха могли насказать на Боту, а другое нанесено от моих неприятелей, и как мне им пожертвовать, не выслушавши его оправданий? И в Константинополе, и в Швеции усердно старалась я в пользу вашей императрицы. Однако неприятели своими ковами и внушениями явно берут верх. Граф Улифельд говорил Ланчинскому, что в Париже делу Боты радуются больше, чем победе своего войска, и хвалятся, что теперь могут разрушить дружбу и союз между Россией и Австрией. Когда Бота приехал из Берлина, то из Вены в Петербург пошло требование подробных доказательств его вины. А между тем ко всем министрам королевы при иностранных дворах разослан был циркуляр, в котором оправдывали Боту и нарекали на русский двор, который, вопреки справедливости, выставил его виновным в манифесте о преступлении Лопухиной. Циркуляр возбудил сильное раздражение в Петербурге, что видно из рескрипта императрицы к Ланчинскому. «Мы никак не могли думать, чтоб старание оправдать Боту зашло в Вене так далеко, что отложили в сторону всякое уважение к нам и над нашу собственную особую захотели выместить за мнимую несправедливость, оказанную Боте. Партия кажется неравная, мы и маркиз Бота. Однако Боту во что бы то ни стало хотят оправдать, тогда как невинность его и несправедливость нашей жалобы основывается на одном – на установленной при Венском дворе беспорочной репутации маркиза. Повреждение этой репутации считается нарушением всех естественных народных прав, тогда как оскорбление нашей высочайшей особы поставляется очень легким делом. Невинность Боты в Вене доказывается. Первое – приобретенную репутацию, второе – данными ему от королевы указами, третье – свидетельством берлинского двора и обстоятельствами тамошнего министерства Ботте. Четвертое. Отсутствием письменных улик. Против маркиза имеются только допросные речи некоторых преступников, которые будто по принуждению, по интригам и пристрастию, или в надежде избежать тяжкого наказания, весьма легко могли быть приведены к ложному оговору. Что касается первого пункта, то мы не хотим оспаривать прежних услуг маркиза Боты. Утверждаем только одно, что у нас он мало старался о поддержании своей великой репутации, ибо он не только при прежнем здесь правлении довольно известным и явным образом во многие интриги против нас вмешивался, но продолжал такой же способ действий после нашего законного вступления на престол. Мы никогда не сомневались, что данные ему от королевы указы и инструкции предписывали ему совершенно другой способ действия, но это его нисколько не оправдывает, напротив, подвергает наказанию.